Филипп направился было на кухню, но резничий преградил ему дорогу. Он стоял перед ним в агрессивной позе, расставив ноги, руки на бедрах. «Брат Филипп?» «Брат Эндрю?» — отозвался Филипп, недоумевая. «Что это он задумал?» «Ты зачем сорвал торжественную мессу?» Филипп был ошеломлен. «Сорвал?» — воскликнул Филипп. «Юноша вел себя безобразно, он...» «Я сам в состоянии разобраться с нарушителями дисциплины на моих службах», — повысил голос Эндрю. Расходившиеся монахи остановились, наблюдая за происходящей сценой. Филипп никак не мог понять, в чем причина всей этой суматохи. Обычно во время служб старшие братья следили за поведением молодых монахов и послушников, и вовсе не было такого правила, что делать это мог только ризничий. «Но ты ведь не видел, что происходило?» — заговорил Филипп. «А может, я видел, но решил разобраться с этим позже?» «В таком случае...» «Что же ты видел?» — с вызовом спросил Филипп. «Как смеешь ты задавать мне вопросы?» — заорал Эндрю. Его красное лицо приобрело фиолетовый оттенок. «Ты всего лишь приор захудалой лесной обители, а я уже 12 лет здесь ризничий и буду вести соборные службы так, как считаю нужным, без помощи всяких там чужаков, которые, к тому же, вдвое младше меня». Филипп начал думать, что он действительно поступил неправильно. В противном случае, почему Эндрю так взбесился? Но сейчас важнее было прекратить этот ненужный спектакль, разыгранный перед другими монахами. Филипп подавил в себе гордость, покорно склонил голову и, стиснув зубы, произнес: «Признаю свою ошибку, брат, и смиренно прошу простить меня». Эндрю был взвинчен и намеревался продолжать перебранку, так что столь поспешное отступление противника его даже разочаровало. «И чтобы больше этого не повторялось», — рявкнул он. Филипп промолчал. Последнее слово должно остаться за Эндрю, ибо любое замечание со стороны Филиппа только вызовет ответную реакцию. Он стоял, опустив глаза и прикусив язык, в то время как Эндрю еще несколько секунд свирепо на него взирал. Наконец резничий повернулся на каблуках и с гордо поднятой головой пошел прочь. Братья уставились на Филиппа. Он чувствовал себя униженным, но нужно было снести это, ибо гордый монах — плохой монах. Не проронив ни слова, он покинул галерею. Опочивальня располагалась к юго-востоку от собора, а трапезная — к юго-западу. Филипп пошел на запад и, пройдя трапезную, очутился неподалеку от дома для приезжих и конюшни. Здесь, в юго-западном углу монастырской территории, был кухонный двор, с трех сторон которого стояли трапезная, сама кухня и пекарня с пивоварней. Во дворе в ожидании разгрузки стояла телега, доверху наполненная репой. Филипп взобрался по ступеням кухни, открыл дверь и вошел внутрь. Воздух был горячим и тяжелым от запаха приготавливаемой рыбы. То и дело гремели сковородки, да раздавались приказания. Трое раскрасневшихся от жары и спешки поваров с помощью 6 или 7 подручных готовили обед. На кухне были 2 огромных очага, находившихся в разных концах помещения, и в обоих полыхало пламя. Возле каждого очага, обливаясь потом, стоял мальчик, который поворачивал вертел с нанизанной на нем жарящейся рыбой. Филипп сглотнул слюну. В огромном чугунном котле, подвешенном над огнем, варилась морковь. 2 молодых человека, стоявших у деревянного чурбана, резали здоровенные, длиною в ярд, буханки белого хлеба на толстые куски. За всем этим кажущимся хаосом наблюдал брат Милиус, монастырский повар, примерно того же возраста, что и Филипп. Он сидел на высокой скамейке и невозмутимо смотрел на кипевшую вокруг него работу. Его лицо выражало удовлетворение. Он приветливо улыбнулся Филиппу и сказал: «Спасибо тебе за сыр». «А, да». С тех пор, как Филипп приехал, так много всего произошло, что он уже забыл об этом. Он изготовлен из молока утренней дойки и имеет особенно нежный вкус. «У меня уже слюнки текут, но я вижу, ты чем-то опечален. Случилось что-нибудь?» «Ничего особенного. Немного повздорил с Эндрю». Филипп взмахнул рукой, словно отгоняя Ризничева. «Можно мне взять из очага горячий камень?» «Конечно». На кухне всегда имелось несколько раскаленных булыжников, которые использовали, когда нужно было быстро разогреть небольшое количество воды или супа. Брат Поль совсем отморозил ноги на мосту, а Ремигиус не дает ему дров, чтобы развести костер. Щипцами с длинными ручками Филипп выхватил из огня нагретый камень. Милюс открыл шкаф и вытащил оттуда кусок старой кожи, который когда-то был фартуком. «Вот, заверни в это. Благодарю». Филипп положил камень на середину кожи и, взявшись за концы, осторожно поднял. «Поторопись», — сказал Милюс, — «обед уже готов». Филипп вышел из кухни, пересек двор и направился к воротам. Слева, прямо у западной стены, стояла мельница. Много лет назад был вырыт канал, который начинался выше по течению реки и обеспечивал водой мельничную запруду. Затем вода бежала по подземному руслу, к пивоварне, на кухню, к фонтанчику, в соборной галерее, где монахи мыли перед едой руки, и, наконец, к отхожему месту рядом с опочивальней, после которого канал поворачивал на юг и устремлялся к реке, возвращая ей воду. Должно быть, один из первых приоров монастыря обладал настоящим инженерным талантом. Возле конюшни Филипп заметил кучу грязного сена. Это конюхи, исполняя его приказания, вычищали стойло. Он миновал ворота и через деревню направился к мосту. «Имел ли я право делать выговор Уильяму Бови?» — спрашивал себя Филипп, проходя мимо деревенских лачуг. Подумав, он решил, что имел. Было бы неправильно не замечать столь безобразного поведения во время службы. Он подошел к мосту и заглянул в будку Поля. «Вот, возьми, погрей ноги», — сказал он, протягивая завернутый в кожу раскаленный камень. «Когда он немного остынет, разверни кожу и поставь ноги прямо на него. До ночи тепла должно хватить». Брат Поль был чрезвычайно тронут такой заботой. Сбросив сандалии, он, не мешкая, прижал свои ноги к теплому свертку. «Я уже чувствую, как боль отпускает меня», — блаженно улыбаясь, проговорил он. «Если ты на ночь положишь камень обратно в очаг, то к утру он снова будет горячим». «А брат Милюс разрешит?» — нерешительно спросил Поль. «Это я тебе гарантирую. Ты очень добр ко мне, брат Филипп». «Пустяки», — ответил Филипп. И, чтобы не выслушивать далее бурных благодарностей Поля, поспешно вышел. В конце концов, это был всего лишь горячий камень. Он вернулся в монастырь, помыл в каменной чаше руки и вошел в трапезную. Один из монахов, стоя у аналоя, вслух читал из священного писания. Во время обеда должна была соблюдаться полная тишина, но 40 с лишним обедающих монахов производили постоянный приглушенный шум, к которому, вопреки правилу, примешивался еще и громкий шепот. Филипп скользнул на свободное место за длинным столом. Сидевший рядом монах с аппетитом поглощал пищу. Поймав взгляд Филиппа, он прочавкал: «Сегодня свежая рыба». Филипп кивнул. Он видел, как ее жарили на кухне. От голода у него бурчало в желудке. «Я слышал», — прошептал монах, — «вы у себя в лесной обители каждый день едите свежую рыбу». В его голосе звучала ненависть. Филипп покачал головой. «Через день у нас птица». Монах посмотрел на него с еще большей враждебностью. «А здесь соленая рыба 6 раз в неделю». Слуга положил перед Филиппом толстый ломоть хлеба, а на него рыбу, благоухающую приправами. Филипп достал нож и собрался было уже наброситься на еду, но тут, указывая на него перстом, из-за дальнего конца стола поднялся монах, отвечавший за дисциплину в монастыре. «Что на этот раз?» — подумал Филипп. «Брат Филипп», — строго сказал монах. Все перестали есть, и трапезная погрузилась в тишину. Филипп застыл с занесенным над рыбой ножом и выжидательно поднял глаза. «Правило гласит, опоздавшие лишаются обеда», — проговорил монах. Филипп вздохнул. Казалось, сегодня он все делал не так. Он положил нож, вернул слуге хлеб с рыбой и, склонив голову, приготовился слушать чтение Священного Писания. После обеда был час отдыха. Филипп зашел в расположенную над кухней кладовку поговорить с белобрысым Кадбертом, монастырским келлерем. Кладовая представляла собой большое темное помещение с низкими толстыми колоннами и крохотными окошечками. Воздух был сухой, наполненный запахом хранившихся там продуктов, хмеля и меда, яблок и сушеных трав, сыра и уксуса. Здесь всегда можно было найти брата Кадберта, ибо его работа не оставляла ему слишком много времени на церковные службы, что ничуть его не огорчало. Келлерь был умным, вполне земным человеком и не испытывал особого интереса к духовной жизни. В задачу Кадберта входило обеспечение монахов всем необходимым, сбор произведенных в принадлежащих монастырю хозяйствах продуктов и закупка на базаре всего того, чем монахи и их наемные работники не могли сами себя обеспечить. У Кадберта были 2 помощника — Милиус, повар, отвечавший за приготовление пищи, и постельничий, который следил за сохранностью одежды и белья монахов. Формально под началом келлера работали еще 3, хотя, по сути, они не зависели от него. Смотритель дома для приезжих, лекарь, который ухаживал за престарелыми и больными в монастырской больнице, и раздатчик милостыни. Даже при наличии помощников забот у Кадберта было предостаточно, и все свои дела он старался держать в голове, считая недопустимым тратить на это пергамент и чернила. Правда, Филипп подозревал, что он так и не выучился как следует ни читать, ни писать. В молодости у Кадберта были белые волосы, отсюда и прозвище «белобрысый», но сейчас ему было за 60, и у него остались только волосы, росшие густыми светлыми пучками из ушей и ноздрей. Так как в своем первом монастыре Филипп сам был келлерем, он хорошо понимал все проблемы Кадберта и проникался симпатией, слушая его ворчливые жалобы. А потому и Кадберт любил Филиппа. Зная, что тот остался без обеда, старый келлерь вытащил из бочки 50 груш, которые слегка сморщились, но все же были очень вкусны, и Филипп с благодарностью ел их, в то время как Кадберт брюзжал по поводу доходов монастыря. «Никак не возьму в толк, откуда у монастыря долги», — пережевывая грушу, сказал Филипп. «Их и не должно быть», — с горечью воскликнул Кадберт. «Монастырь владеет большими землями и собирает десятины с большего количества приходов, чем когда бы то ни было. Тогда почему мы не богатеем?» Ты знаешь нашу систему. Монастырская собственность делится главным образом между монахами, выполняющими определенное послушание. У Ризничева своя земля, у меня своя. Несколько меньше наделы у учителя, смотрителя дома для приезжих, лекаря и раздатчика милостыни. Все остальное принадлежит приору. И каждый использует прибыль, получаемую от его собственности, на выполнение своих обязанностей. Ну и что в этом плохого? Так вот, всей этой собственностью надо управлять. К примеру, представь, что у нас есть земля, и мы за денежки сдаем ее в аренду. Но мы не должны отдавать ее любому встречному поперечному, лишь бы получить побольше монет. Нам надо постараться найти рачительного хозяина и постоянно следить за ним, чтобы быть уверенным, что он обрабатывает полученный надел должным образом. В противном случае пастбища будут заболочены, почва истощится, и арендатор, не будучи в состоянии платить ренту, вернет землю назад, но уже в непригодном состоянии. Или возьми фермы, на которых работают наши батраки и которые управляются монахами. Если их оставить без присмотра, монахи, вконец обленившись, предадутся пороку, батраки начнут воровать, а сами хозяйства с годами будут производить все меньше и меньше. Даже церковные сооружения требуют постоянного ухода. Мы не можем просто собирать десятину. Мы должны поставить во главе себя достойного священника, знающего латынь и ведущего праведный образ жизни. Иначе люди просто отвернутся от Бога, будут заключать браки, рожать детей и умирать без благословения церкви и начнут уклоняться от уплаты десятины. Монахам следует с большим родением относиться к тому, что они имеют, — заключил Филипп, покончив с последней грушей. Катберт нацедил из бочки чашку вина. Следует, но не тем заняты их головы. Ну, скажи, что может знать наш учитель о земледелии? С какой-то стати лекарь должен быть еще и способным управляющим. Конечно, сильный приор мог бы заставить их лучше вести хозяйство до некоторой степени, но в течение последних 13 лет мы имели слабого приора, и теперь у нас нет денег даже на то, чтобы отремонтировать собор. 6 раз в неделю мы питаемся соленой рыбой, школа почти опустела, и не видно больше в монастыре гостей. В мрачном молчании Филипп потягивал свое вино. Нелегко было сохранять спокойствие, видя, как ужасно разбазаривалось то, что принадлежит Богу. Ему хотелось схватить виноватого и трясти его, пока тот не придет в чувство. Но, увы, главный виновник лежал сейчас в гробу перед алтарем. И все же проблеск надежды был. «Скоро у нас будет новый приор», — сказал Филипп. «Он должен направить дела на путь истинный». Катберт насмешливо посмотрел на него. «Ремигиус направит на путь истинный». Филипп не совсем понимал, что имеет в виду старый келарь. «Неужели Ремигиус собирается стать приором? На то похоже». Филипп опешил. Но он ничуть не лучше приора Джеймса. Неужели братья изберут его? Ну, они с подозрением относятся к чужакам и поэтому не станут голосовать за того, кого не знают. Отсюда следует, что приором должен стать один из нас. А Ремигиус — помощник приора, старший из здешних монахов. Но ведь «нет такого правила, что мы должны выбирать самого старшего монаха», — возразил Филипп. «Можно и кого-нибудь другого, тебя, например?» «Меня уже спрашивали», — кивнул Катберт. «Я отказался». «Но почему?» «Я старею, Филипп. Мне уже не справиться ни с какой другой работой, кроме той, к которой я так привык, что могу выполнять ее почти автоматически. На большее я не способен. У меня просто не хватит сил, чтобы вернуть к жизни этот хиреющий монастырь. В конце концов, я был бы не лучше Ремигиуса». Филипп все еще не мог в это поверить. «Тогда есть другие, Ризничий, смотритель дома для приезжих, учитель слишком стар и еще более немощен, чем я, смотритель дома для приезжих, лодырь, и к тому же пьяница, а Ризничий с надзирателем будут голосовать за Ремигиуса. Почему? Не знаю, но могу догадаться. В награду за поддержку Ремигиус обещал сделать первого помощником приора, а второго — Ризничим». Филипп тяжело опустился на мешки с мукой. «Ты хочешь сказать, что Ремигиус уже всех обработал и ничего нельзя сделать?» Катберт ответил не сразу. Он встал и прошел в другой конец кладовки, где в ряд стояли приготовленные корыта, полное живых угрей, ведро с чистой водой и бочка, на треть заполненная рассолом. «Помоги-ка мне!» — прокряхтел он, вынимая нож. Катберт извлек из корыта извивавшегося угря, стукнул его головой о каменный пол, выпотрошил и передал еще слегка подергивающуюся рыбу Филиппу. «Вымой его в ведре и брось в бочку. Во время Великого Поста это поможет нам утолить голод». Филипп осторожно ополоснул полумертвого угря и бросил его в соленую воду. Выпотрошив следующего, Катберт проговорил: «Есть еще одна возможность. Претендент, который мог бы стать настоящим приором-реформатором и чей сан, хотя и ниже помощника приора, равен Ризничему или Келларю». Филипп опустил угря в ведро. «Кто же это?» «Ты». «Я?» От удивления Филипп выронил угря на пол. «Да, он действительно являлся приором обители, но никогда не считал себя равным Ризничему и другим, прежде всего потому, что они были гораздо старше его. Но я слишком молод. Подумай об этом», — сказал Катберт. «Всю жизнь ты провел в монастырях. В 21 год ты был келлорем. Ты уже 4 или 5 лет приор небольшого монастыря, и ты преобразил его. Каждому ясно, что на тебе длань Божия». Филипп подобрал выскользнувшего угря и бросил его в бочку. «Длань Божия на всех нас», — уклончиво произнес он. Предложение Катберта его несколько озадачило. Ему очень хотелось, чтобы в Кингсбридже был энергичный приор, но у него и в мыслях не было самому претендовать на эту роль. «По правде говоря, из меня получился бы лучший приор, чем из Ремигиуса», — добавил он задумчиво. Катберт был доволен. «Если ты в чем и виноват, так это только в том, что абсолютно невинен». Филипп таковым себя не считал. «Что ты имеешь в виду? Ты никогда не ищешь в людях низменных побуждений, как делает большинство из нас. Например, все в монастыре уже убеждены, что ты являешься претендентом и приехал сюда, чтобы домогаться их голосов». «На каком основании они так считают?» — возмущенно спросил Филипп. «А ты постарайся взглянуть на свое собственное поведение глазами людей, привыкших подозревать всех и вся. Ты прибыл в день смерти приора Джеймса, словно кто-то тайно известил тебя о ней. И как же, по их мнению, я все это подстроил? Они не знают, но они убеждены, что ты умнее их». Катберт снова принялся потрошить угря. «И посмотри, что ты сегодня сделал. Едва приехав, ты распорядился вычистить конюшню, затем навел порядок во время торжественной литургии, завел разговор о переводе молодого Уильяма Бови в свою обитель, когда всем известно, что перевод монахов из одного места в другое — это привилегия приора. Ты отнес брату Полю горячий камень, тем самым косвенно осудив Ремигиуса, и, наконец, ты отдал на кухню божественный сыр, и все мы полакомились им после обеда, и хотя никто не сказал, откуда он, каждый знает, что такой чудесный вкус может быть только у сыра из святого Иоанна, что в лесу».